ряд газет. Это, конечно, неправильно. Должно быть решение суда, чтобы закрыть эти... Пускай будут эти оппозиционные газеты, не оппозиционные газеты, но вот ряд газет закрылись. Это действительно вот подтверждает, что где-то вы правы.
Считает политолог Оразбек Молдалиев. Из этого можно сделать всего лишь один печальный вывод. Идея объективно необходимой конституционной реформы дискредитирована неумелыми действиями оппозиции. Теперь при одном упоминании о реформах у простых людей появляется устойчивый образ беспорядков и демагогии. Султан Ханазаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы еще раз приносим извинения за технические неполадки в эфире Радио Свобода. О других новостях расскажет моя коллега Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях. Гарри Каспарова сегодня вызывают в прокуратуру. США готовы предложить России ряд новых инициатив, чтобы убедить Москву в необходимости размещения элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии. Семья южнокорейского студента, устроившего бойню в Вирджинском университете, выступила с заявлением. Гарри Каспаров вызван в прокуратуру. Как сообщила Интерфаксу пресс-секретарь лидера Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович, Каспаров должен явиться в субботу в Пресненскую прокуратуру Москвы по поводу его задержания 14 апреля во время марша несогласных. В пятницу Каспарова, одного из организаторов этого марша, около 4 часов допрашивали в управлении ФСБ в присутствии адвокатов. Российские правозащитники призвали Совет Европы обсудить на ближайшем заседании парламентской ассамблеи ситуацию со свободой собраний в России. Российские власти утверждают, что милиция, разогнавшая марши несогласных в Москве и в Петербурге, действовала в рамках закона. Конституционный суд Украины продолжает рассматривать вопрос о законности указа президента о роспуске Верховной Рады. В центре Киева митингуют тысячи сторонников правящей коалиции, равно как и оппозиция, настаивающая на роспуске парламента. В пятницу премьер-министр Виктор Янукович и президент Виктор Ющенко заявили, что ими найден компромисс. Президент выразил готовность приостановить действие своего указа при условии, что будет назначен референдум по новой редакции Конституции и внесены поправки в избирательное законодательство.
Радио «Свобода». Новости.
Семья южнокорейского студента, застрелившего 16 апреля более 30 человек в американском университете в штате Вирджиния, выступила с заявлением. Родственники Чо Сен Ху пишут, что никогда не могли представить такую жестокость со стороны Чо. Они сообщают, что испытывают растерянность и беспомощность. Это первое публичное заявление семьи 23-летнего южнокорейца, устроившего бойню в Вирджинском вузе. США готовы предложить России ряд новых инициатив, чтобы убедить Москву в необходимости размещения элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, Вашингтон предлагает, в частности, объединить некоторые элементы российских и американских систем ПРО и обмениваться разведданными о потенциальных угрозах.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Выпуск новостей подготовила моя коллега Ольга Коробейникова. И мы возвращаемся к главной теме не только нашей сегодняшней программы, но и, пожалуй, главной теме международной минувшей недели. Трагедия в Вирджинии. Выпущенные в телеэфир видео и фотокадры убийцы 32 студентов в Вирджинии вызвали у общественности шок, сопоставимый разве что с самой бойней, которую 23-летний Чо Сен Ху устроил в понедельник. Публикация этих материалов ставит вопрос о границах допустимого в погоне за сенсацией. В то же время содержание видеопослания студента позволяет психологам лучше понять мотивы, по которым он решился на совершение столь ужасного преступления. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американская пресса внезапно стала объектом критики за подробный показ видеозаписи завещания, отосланные в телекомпанию NBC убийцей 32 студентов. Рассказывает Алан Давыдов.
Специалисты изучают послание убийцы в надежде выяснить мотивы и обстоятельства, толкнувшие его на преступление. Однако многие студенты университета Вирджиния Тек, родные и близкие жертв и пострадавших, говорят, что посмертное позерство в телеэфире человека, совершившего чудовищное злодеяние, оскорбляет память погибших. Одна из студенток назвала это продолжением кошмара, в котором безумный изувер встает из могилы. Суперинтендант полиции штата Вирджиния полковник Стивен Флаерти назвал решение NBC обнародовать фрагменты манифеста Чо Сен Ху поспешным и необдуманным.
Appreciate NBC's cooperation.
Я благодарен CNN, NBC за сотрудничество с властями, хотя нас огорчает решение редакции телесети пустить в эфир эти возмутительные кадры. Очень жаль, что людям пришлось лицезреть эти кадры. По признанию ведущего программы вечерних новостей NBC Брайана Уильямса, некоторые члены руководства телекомпании также сомневаются в целесообразности выпуска в эфир послания Чо Сын-ху в том объеме, как это было сделано. Некоторые эксперты опасаются, что посмертная публикация манифеста убийцы-шизофреника, претендующего на роль великомученика, может породить массу подражателей. Вероятно, эти предположения не лишены оснований. После вирджинской трагедии в прошлый понедельник из-за различных угроз в Соединенных Штатах были закрыты 12 учебных заведений.
Рассказывал Алан Давыдов. После показа телекомпании NBC, а вслед за ней и другими ведущими телеканалами, пространных выдержек из видеозавещания убийцы, собравших рекордную аудиторию, поведение средств информации, их стремление выбросить на зрительский рынок видеозапись, где воспевается насилие, стало поводом для громких дебатов и резких слов. В попытке объясниться и подспудно извиниться, руководство NBC сообщило, что редакторы провели в мучительных дебатах несколько часов, решая вопрос о том, заслуживает ли эта запись показа в эфире. Вывод был «да», поскольку она содержит важную информацию о том, чем руководствовался убийца. Впредь же, пообещали главы телекомпании, они воздержатся от демонстрации пленки. Стоило ли показывать запись, которая не только оскорбила чувства родственников погибших, но, не исключено, как говорят эксперты, спровоцирует других мстителей с подорванной психикой? Я задал этот вопрос бывшему заместителю редактора одной из нью-йоркских газет, ныне вице-президенту организации Freedom House Арчу Паддингтону. Да, я думаю, что эта запись заслуживала показа. Я, надо признаться, видел лишь небольшие ее фрагменты, но она все расставляет на свои места. Мы увидели психически больного человека, ненавидящего все, что вокруг него, которому кажется, что он отвергнут всеми, которого мучает невыносимая зависть к тому, у кого успех, популярность в классе. К сожалению, это довольно знакомый сюжет по предыдущим трагическим эпизодам. Даст ли эта пленка некую информацию, которая поможет предотвратить их в будущем? Вряд ли. Но она часть этой жуткой истории, и профессиональный долг журналистов, я думаю, состоял в том, чтобы ее показать. Дебатировать о том, что приемлемо и неприемлемо для показа, можно бесконечно. Пока, на мой взгляд, существует один общепринятый критерий в цивилизованных странах. Вы не выносите на телеэкран сцены издевательств, убийств людей. А что бы вы ответили тем, кто говорит, что демонстрация этой пленки не только оскорбляет память жертв трагедии, но и превращает Чо в образец для подражания другим? Не должна ли пресса учитывать эти соображения в подобных деликатных ситуациях? Я недостаточно знаком с психологией, чтобы судить о последствиях этого показа, но мы все знаем, что подражатели всегда найдут себе объект для примера. И вслед за каждым печальным эпизодом мы неизбежно слышим, что кто-то попытался его повторить. Мое личное мнение, что образ, который убийца явил в этой записи, настолько неприятен, он настолько отталкивает, что трудно представить, что кто-то может взять его в пример. В то же время эта пленка может сделать одно полезное дело. Она привлекает общественное внимание к важной проблеме психических расстройств в студенческой среде. Нынешние правила оставляют таких людей наедине с собой. Им запрещено принудительно оказывать помощь. Правила не позволяют руководству колледжей сообщать родителям о проблемах их детей. В этом смысле такая видеозапись может быть полезна. Говорил Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
Это был материал моего коллеги Юрия Жигалкина. Мы еще не раз вернемся к теме трагедии в Вирджинии в нашей программе, но сейчас в Москве 12 часов 15 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Гарри Каспаров вызван сегодня в прокуратуру по поводу его задержания 14 апреля во время марша несогласных. В пятницу Каспарова около 4 часов допрашивали в ФСБ. Власти Ульяновска отказали организаторам марша несогласных провести сегодня акцию на площади перед Ленинским мемориалом под предлогом проведения ремонтных работ. Несмотря на этой же площади митинг проводит прокремлевское движение «Наше». Лидер оппозиционного объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Феликса Кулова допрашивали в Комитете национальной безопасности по делу о массовых беспорядках в Бишкеке. Несколько десятков человек проводят пикет в поддержку экс-премьера. Через 15 минут слушайте новую краткую сводку новостей.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Член Комитета по безопасности Государственной Думы России Геннадий Гудков. Гость программы «Лицом к лицу».
Итоги конференции «Бизнес и интернет» мы подведем в программе «Радиоблог».
Журнал «Деловые люди». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень». В эти дни во многих американских высших учебных заведениях проходят траурные мессы памяти погибших в результате трагедии в Вирджинском университете. Многие студенты надевают в знак скорби и соболезнования ленточки с цветами Вирджинского университета. О том, как восприняли трагедию в Вирджинии в традиционно левой американской студенческой среде, мой коллега Андрей Шары беседовал со студентом Миддлсбери колледжа в штате Вермонт Андреем Толстым.
Я бы не сказал, что настроение у нас на кампусе траурное. Все знали, конечно, о происшедшем, но или прямо из новостей, или со слов друзей, до маленького и далекого Вермонта эхо доходит довольно слабое. Узнали о стрельбе не все и не сразу. Потому что в маленьких университетах все настолько поглощены именно университетской жизнью, с университетским пузырем, то новости они распространяются обычно очень леднеобразным образом. То есть вот один кто-то прочитал, потом рассказал другому, и пошло-поехало. Но я бы не назвал это апатией. Вчера для желающих была организована служба университетской часовни, где президент произнес речь, в которой он выразил от лица администрации общие соболезнования и просьба сегодня все носить цвета университетов в поддержку погибших в Вирджинии.
В какой плоскости между студентами там в кантинах в неофициальном порядке обсуждается эта трагедия? Есть ли какое-то беспокойство, связанное с тем, что там у кого-то из студентов может быть оружие, что могут быть какие-то там психологические проблемы у кого-то, или об этом не говорится применительно к вашему колледжу?
Применительно к нам этого не говорится, потому что это довольно однородная, преимущественно белая, преимущественно обеспеченная масса. И так называемых отклонений, я думаю, здесь можно ожидать гораздо меньше, чем в большом государственном университете. Это обсуждается у нас, но более как курьез, чем как нечто, что затрагивает непосредственно нас. И дополнительных мер, я думаю, никто не будет. Вот у нас об охране пока что еще не говорили. Угрозы мы в этом не видим. Скорее, я бы сказал, проявляя к этому интерес, но я бы не сказал, что это тревожный интерес. Это более, смотрите, у них там у нас стрельба. Я смотрел по NBC репортаж про этого мальчика, и то, что я из него понял, это то, что его протест, он заключался в протесте против капиталистического строя. За то, что на NBC очень снисходительно назвали антибогатыми чувствами. Вирджинийский университет – это большой государственный университет, а мы маленький частный, и там гораздо больше нужно прилагать усилий, чтобы адаптироваться там, чем адаптироваться здесь. Реакции, они в основном были вроде: «Слушай, чувак, ты видел эти пленки? Вообще!» Вот, в основном я слышал обсуждение обработки этого сюжета NBC, потому что очень многие были недовольны снисходительным отношением NBC к этому мальчику. Из комментаторов он описывал его действия как anti-rich, то есть антибогатые, а не антикапиталистические. То есть было такое впечатление, что они притворяются, как будто это не их проблема, что вот это один какой-то с отклонениями, а не общая проблема американской системы. Потому что у нас в университете популярна это либеральная эта точка зрения, что виноват обычно не отдельный человек, а виновата вся система, что он дошел вот до этой степени.
Со студентом Миддлсбери колледжа в штате Вермонт Андреем Толстым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди наша постоянная рубрика «Политика онлайн». Как всегда, по субботам мы представляем обзор наиболее интересных публикаций в сети за неделю. У микрофона Андрей Широградский.
Березовский проснулся. Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» анализирует высказывания Бориса Березовского в интервью газете «Гардиан» о невозможности смены власти в России демократическим путем. Главный вывод, который делает Дмитрий Травин в своей статье: ни к организации демократического движения в России, ни к участию Михаила Касьянова в будущих президентских выборах Борис Березовский не относится серьезно.
У демократии шансов никаких нет. По крайней мере, в той обозримой перспективе, пока не столь уж юный Березовский, еще способен интересоваться вещами более значимыми, чем манная каша с вареньем. Народ в целом путинским режимом сейчас доволен. Хотя движение несогласных заметно активизируется, оно по-прежнему остается сравнительно маргинальным явлением. А вот кто действительно недоволен, так это различные группировки элиты. Березовский видит, что грызня в высших эшелонах власти оказывается все более и более активной. Борьба единой России со справедливой – это не политическая борьба за определенные пути развития страны. Это борьба за дележ имущества, нажитого в течение 7 лет. Причем от этого схватка становится еще более ожесточенной. Ведь разумные политические противники могут, соперничая друг с другом, сохранять уважение как к мнению квалифицированного оппонента, так и к нему лично, как к весьма достойному человеку. Но те, кто дерутся за поживу, искренне ненавидят друг друга. Их схватка — это борьба с нулевой суммой. Все, что достанется одному, теряется для другого. Березовский прекрасно видит, как развиваются процессы в России, поэтому и выражает надежду на то, что его враги перегрызут друг друга, результатом чего станет модификация политического режима.
Сам же Березовский свою позицию формулирует так.
Я призываю к силовому перехвату власти. Другого пути смены этого антиконституционного режима в России не существует.
Дмитрий Травин о заявлениях Бориса Березовского и ситуации в России на сайте газеты «Дело». Самая прекрасная идея, доведенная до абсурда, превращается в свою противоположность и становится опасной для окружающих. Религиозный экстремизм – страшный пример такой трансформации, и не только секты являются его питательной почвой, но и, как это ни парадоксально, традиционные религии, пишет известный специалист по истории религии Борис Фаликов в своей статье «Виновные по определению», опубликованной на сайте «Газета.ру».
Древние традиции разработали механизмы самоконтроля, которые у новичков нередко отсутствуют. Но в условиях самозабвенного энтузиазма механизмы дают неизбежные сбои. И вот индусы выясняют отношения с мусульманами в Айдохе, доказывая тем с помощью оружия, что на месте мечети стоял древний храм Рамы. Мусульмане не менее безжалостно разбираются с иудеями по поводу храмовой горы в Иерусалиме. Протестанты взрывают в США абортарии вместе со всем персоналом, поскольку главное для них – это святость жизни. Колумбийские католики, вдохновленные теологией освобождения, захватывают заложников. И наши черносотенцы предлагают свой вариант окончательного решения еврейского вопроса.
На фоне захвата заложников и взрыва абортариев представителями традиционных конфессий, те, кого у нас числят сектантами, нередко кажутся малыми детьми, отмечает Борис Фаликов.
Даже самый отчаянный и подкованный сектоборец сможет вспомнить лишь один случай посягательства на чужую жизнь, впрямую связанный с новыми религиями за последние несколько десятилетий. Это преснопамятная газовая атака в токийском метро, учиненная адептами полуслепого Сёка Асахары. А вот сколько за это время было изготовлено живых бомб во славу Аллаха, знает только сам Аллах. Для судов не должно быть важно, кто ты – католик, взрывающий протестантов в Ольстере, протестант, взрывающий абортарий, исламист, взрывающий всех без разбору, или сектант, распыляющий зарин в метро. Закон нарушил ты, тебе и отвечать. Подменять индивидуальную ответственность коллективной – слишком простой выход.
Борис Фаликов о борьбе с сектантами, подменяющей борьбу с религиозным экстремизмом. Сайт «Газета.ру». Давно уже банальный разговор о том, что интернет-дневники, блоги стали важнейшим средством массовой информации. С одной стороны, блоги являются объектом ожесточенной борьбы за свободу слова в странах, где эта свобода соблюдается, мягко говоря, не очень последовательно. Или там, где ее попросту нет. Тут можно вспомнить и приговор египетскому блогеру за оскорбление президента, и преследование авторов интернет-дневников в Иране, и отключение пользователей Live Journal в Китае, и, конечно же, последние истории в России. Например, возбуждение прокуратурой Москвы уголовного дела в связи с оскорбительными комментариями, сделанными одним из пользователей к записи известного депутата Госдумы Виктора Алкснеса в его живом журнале. Этому посвящен комментарий Алексея Еременко и Николая Шедловского на сайте Global Rus. Авторы подчеркивают очевидную вещь. Персонаж живого журнала, блогер, решительно отличается от живого человека, прежде всего тем, что он именно персонаж.
В этом и состоит принцип онлайн-общения. В нем участвуют не люди, а персонажи. Причем особенно это касается открытых политических дискуссий. С приватными блогами для друзей дело может обстоять иначе. Форумные полемисты, выступающие под разными никами, или тот же блогер Терлиц, нереальные люди с паспортными данными, местом жительства и служебным адресом, не субъекты права, а вдохновенные или не очень созданные персонажи. Какая, прости господи, у них может быть юридическая ответственность?
Как ни странно, правовой вопрос, связанный с интернет-дневниками, что в абсолютно свободных странах, что в не совсем свободных, оказывается одним и тем же. Является ли персональный блог юридически средством массовой информации? Говорит Ольга Серебряная, петербургский философ, переводчик и блогер.
Мой блог ни в коей мере средством массовой информации не является, а является платформой для выражения моих частных мнений, реакций, суждений, каких-то слухов, сплетен и так далее.
Рубрику «Политика онлайн» подготовил мой коллега Андрей Шароградский. С четверга по воскресенье в Петербурге в Центре современного искусства проходит 11-й международный фестиваль Сергея Курехина «СКИФ». Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
В основе фестиваля «Скиф» лежат идеи Сергея Курехина, использованные им в проекте «Поп-механика». В фестивале участвует около 50 музыкальных коллективов из разных стран. За 11 лет у фестиваля сложились свои традиции. Музыка играет всю ночь, работают оргкомитет и волонтеры, поклонники «Скифа», которым, в общем, даже все равно, что играют на сцене. Они приходят ради самой атмосферы фестиваля. Президент благотворительного фонда Сергея Курехина, продюсер и арт-директор ежегодного международного фестиваля «Скиф» Анастасия Курехина считает очень важным сохранять эту непринужденную атмосферу, чтобы фестиваль не превращался в исключительно коммерческое мероприятие, каждый год показывающее одну обкатанную программу, но подчеркивает, что прикладывать для этого специальных усилий не требуется.
Просто он сам по себе такой, потому что мы приглашаем разных людей. Мы каких-то новых ищем концепции, построений, то есть какую-то в этом году какую-то декорацию даже сделали. Декорацию помещений немножко улучшили, фойе второго этажа, молодые ребята делали. Все зависит же от публики, от того, кто играет. В этот раз самые звезды – это No Means No, конечно, культовая группа 90-х годов. Это Median Group, Telecommander, это Heavy Trash, американская группа. Это Зина Паркинс и Кумори, американские, как бы, известные еще авангардистки. И это Opus Post, группа из ГА, тоже европейские звезды. Сайн Хо будет опять выступать. Потом вот французский дуэт Дэвид Чизам и Жан-Жак Пире. Человек и легенда. Очень нравится нам привозить людей таких, которые оказали вообще очень большое влияние на развитие искусства 20-21 века. Это человек, для которого первые муги создавались. Человек, который первый занимался электронной музыкой и сейчас продолжает. Очень такой жизнерадостный, веселый. Дэвид Чизам, он его ученик. Да, я очень много жду. Экзамер, норвежская группа, тоже очень известная. Hell's Kitchen, швейцарская. На самом деле, у нас каждый день где-то 4 звезды на большой сцене, 4-5. Даже не знаешь, на что прийти и что выбрать.
Один из организаторов фестиваля – известный музыкальный критик Александр Кан, который каждый год приезжает на «Скиф» из Лондона.
Очень интересен совместный проект сотрудничества питерской группы «СГА» и московского струнного ансамбля «Opus Post» под руководством Татьяны Гринденко. Это сочетание очень экспериментальной, шумовой, рок-авангардной музыки с академическим струнным ансамблем. Мне представляется очень интересная московская группа «Наех Улики». Пример современного, совершенно нестандартного подхода к еврейской традиционной музыке «Клезмер». Такой задорный очень, с какими-то полуроковыми, полуавангардными вливаниями в традиционную музыку «Клезмер». Это пример такой вот волны новой еврейской радикальной культуры, которая имеет и своих приверженцев здесь, в России тоже.
Фестиваль «Скиф» в определенном смысле зеркало тех путей, которыми идет современная музыка. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Никитин. И прежде чем продолжить программу, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Итоги недели», как всегда ведущий Дмитрий Волчек. Вот некоторые темы. Кризис на Украине. Виктор Ющенко готов к компромиссу. Предвыборная цензура. Единственными ньюсмейкерами назначены члены «Единой России». И трагедия в Вирджинии. Безумный мир студента-убийцы. К последней новости, к последней теме мы вернемся тоже сразу после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Гарри Каспаров вызван в прокуратуру по поводу его задержания 14 апреля во время марша несогласных. В пятницу Каспарова, одного из организаторов марша, около 4 часов допрашивали в ФСБ. Власти Ульяновска отказали организаторам марша несогласных провести сегодня акцию на площади перед Ленинским мемориалом под предлогом проведения ремонтных работ. Несмотря на это, на той же площади митинг проводит прокремлевское движение «Наше», передает корреспондент «Радио Свобода». Российские правозащитники призвали Совет Европы обсудить ситуацию со свободой собраний в России. Лидера оппозиционного объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Феликса Кулова допрашивают в Комитете национальной безопасности по делу о массовых беспорядках в Бишкеке. Несколько десятков человек проводят пикет в поддержку экс-премьера. Конституционный суд Украины продолжает рассматривать вопрос о законности указа президента о роспуске Верховной Рады. В центре Киева проходит массовый митинг сторонников правящей коалиции. На соседней площади сторонники оппозиции настаивают на роспуске парламента. Президент выразил готовность приостановить действие своего указа, если будет назначен референдум по новой редакции Конституции и внесены поправки в избирательное законодательство. В Афганистане экстремисты требуют в течение недели вывести из страны французские войска и освободить несколько заключенных талибов в обмен на жизнь двух французских заложников. В шиитском пригороде Багдада американские военнослужащие застрелили двух повстанцев, напавших на военный патруль. Президент США Джордж Буш заявил, что в военной кампании в Ираке наблюдается прогресс. Буш отверг недавнее утверждение лидера демократов в Сенате США Гарри Рида о том, что война в Ираке проиграна.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». В минувший понедельник 23-летний студент Чо Сын Ху застрелил в Техническом университете штата Вирджиния 32 студентов, после чего покончил с собой. Эта трагедия обсуждается до сих пор, и один из аспектов трагедии – это, конечно же, вопрос о свободной продаже оружия. На минувшей неделе мы задавали вопрос прохожим на улицах Кирова и Ульяновска: купите ли вы огнестрельное оружие, если оно будет в свободной продаже?
Купил бы все равно. Пусть лежит, он не мешает. Это ж не машина.
Ну, у меня есть оружие, охотничье.
Оружие нужно давать достойным людям. Я думаю, в какой-то степени человек может защитить это.
ОМОНовцев, губернаторов, мэров и прочего добра.
Потому что есть люди, от которых стоит защищаться. Если идешь одна поздно вечером, может всякое случиться.
С оружием бегать нет уж.
Да почему психи сразу?
И, ну, разрешение должно быть. Человек должен быть меняемым для того, чтобы он приобрел оружие.
Для самозащиты? Что-нибудь газовое какое-нибудь купил? Ну, чтобы на меня часто он взрослый. Какие-то пацаны лезут там. Я бы коленком пострелял их, чтобы не лезли больше.
Но я не могу, мне не убить. Не убить. Выстрелить могу, но убить нет.
Смотря какое открытая продажа была.
Гранатомет круто ведь. Ходишь и всех убиваешь.
Танк лучше бы взял. По нашим дорогам. Самое то, для самообороны и для дорог.
Автомат Калашников. А я привык. Я с ним спал раньше. Как раньше мушкетеры с шпагами ходили. Так же все было здорово. Были просто одни дуэли и все. Никаких ни разногласий между молодежью, там, взрослыми, ничего не было бы. Будет мир и спокойствие.
Нет, я думаю, это опасно для общества, потому что есть люди, так скажем, неадекватные.
Кто-нибудь, может, захочет, ну, убить людей. У него достаточно пистолет есть, он пойдет, спланирует, может, вечером кого-нибудь убьет.
Когда они в закрытой продаже, столько преступлений совершаются, если еще открыто, свободно совершить вообще. Я думаю, что на улице мы это вообще не выйдем с вами.
Свободное оружие – это свободное убийство. Разве можно продавать? Я считаю, что нельзя. Хоть я прошел весь фронт от Сталинграда до Эльбы, носил оружие, но сейчас считаю, что просто недопустимо продавать оружие.
Стрелять все друг друга будут, я так думаю. Как вон в Америке стреляют. Придут вон в институт и расстреляют всех.
Уже сколько человек погибло просто так. Вот и все. А у нас менталитет, наша правовая культура еще довольно-таки слабо развита, чтобы разрешать в свободное обращение оружия.
Ну, потому что самосознание должно быть выше у людей, которые владеют оружием, чем обычного человека. А у нас, по-моему, мы этого не наблюдаем в обществе.
Никогда нельзя зло истребить злом. Бензином пожар не тушат. Оружием со злом не борются. Есть другие способы. Ударили тебя по одной щеке, не сказано «достань кольт и разбей ему обе щеки», да? А сказано «ударили по правой, подставь же левую».
Никогда. Нет. Я занимался охотой. Я хорошо знаю, что абсолютно случайно можно произвести выстрел и большие неприятности и для окружающих, и для себя.
Нет, я не куплю. Я потому что никогда не смогу воспользоваться.
Конечно, куплю. Потому что жизнь такая настала. Конечно, куплю. На всякий случай, потому что я хожу с ножом в кармане. Оружие же можно приобрести, купить охотничий билет, но с карабином-то не походишь по улице. А остальное ничего не дает. Газовым пистолетом это против тебя только обернется. Ну, пограничная ситуация, когда там вопрос стоит о жизни и смерти. Ну, воспользуюсь, вот. Себя знаю. Не в лицо, естественно, там ноги, еще куда-то.
Я бы, конечно, не купила. Я в свое время ходила с газовым баллончиком, у меня даже не хватало сил нажать на него. В принципе, я, конечно, против продажи этого оружия. Хотя, как мне всегда говорят, кому надо, его и так имеют, а, значит, не могут купить только добропорядочные граждане. Особенно сейчас психика у подростков испорчена в связи с компьютерными играми и с рекламой, которую бесконечно показывают эти новые русские сериалы. Это, видимо, самые лучшие моменты из одной стрельбы состоят. Я думаю, что у нас психо бы сразу увеличился, и такие ситуации, как в Америке, вполне возможно, даже чаще повторялись у нас, чем там.
Нет, конечно, можно, но для меня нет смысла. Мне будет проще руками. А зачем припугнуть? А если тебя отнимут? Сам же потом проблемы отберешь. А так руками хоть и отпинают, потом встанешь, даже ампу кто-то ползешь.
Куплю, если будет возможность, для защиты, для самообороны. Я подготовлюсь,
Ну, если этот человек сам на меня нападает, почему я должна чувствовать себя виноватой? Ну, я же сама не буду первой там, правильно, летать. Но если будет момент такой, или жизнь, или смерть, то, конечно, будешь защищаться, спасать свою жизнь.
Пусть милиция работает, заставьте милицию работать. За оружие, если каждый будет покупать, здесь и будет Голливуд.
Я бы лично, да. Потому что сейчас очень страшно по улицам ходить. Ну, таких и застрелить не жалко, которые ходят тут, пугают. Запросто, а что? Жизнь дороже своя.
Ну, люди говорят, пусть милицию защищает.
А мы их не видим на улице, милицию-то.
Я бы купил, конечно. Ну, пусть бы она была со мной в машине. На всякий случай, по дорогам всякое бывает.
Не куплю, вот и все. У меня нет денег на него.
А если бы были?
Тоже не купила бы. После 5 вечера. Я никуда не выхожу. Зачем она мне нужна?
Так жители Кирова и Ульяновска отвечали на вопрос, купите ли вы огнестрельное оружие, если оно будет в свободной продаже. Опрос подготовили корреспонденты «Радио Свобода» Екатерина Лушникова и Сергей Гогин.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. На очереди очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Турции. В Стамбуле прошел парад знаменитого военного оркестра Османской империи, который проходит лишь раз в году. Об этом празднике, об истории оркестра и турецкой военной музыки рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Аллах, Аллах, Джелилю Джеббар, Муину Сеттар, Халикун Лейли Веннехар.
Ах, султан, живи тысячи лет наш султан, поют музыканты военного оркестра под музыку бубнов, арабских удов, барабанов давулов, литавр и волынок. Парад военных оркестров вызывает настоящее столпотворение на стамбульских улицах. Подростки размахивают турецкими флагами. Все напоминает о былой славе и величии Османской империи, границы которой простирались от пределов Балкан до Персидского залива. Минуя историческую часть города, храм Айя Софьи, голубую мечеть, сопровождаемые толпой зевак, музыканты направляются к султанскому дворцу Топкапы, где проходит грандиозное праздничное представление. Военный оркестр был важной частью многотысячного османского войска. Музыканты в ярких одеждах и тяжелых тюрбанах во время походов турок-осман на Балканы и в Центральную Европу шли впереди войсковых колонн, создавая ужасный грохот, шум, устрашая своего противника. По словам преподавателя Стамбульской консерватории Демет Аякоглу, противник впадал в панику, услышав этот грохот и увидев объятое облаком пыли многотысячное османское войско. Турецкие военачальники никогда не начинали битву без музыкального сопровождения. Предварительное устрашение противника было важнейшим элементом тактики османов. В военных походах ревели большие трубы, резко кричали гобои, грохотали большие барабаны. Давулы. Особенностью турецкой музыки было отсутствие нот. В то время больше ценилось запоминание, интерпретации постоянно варьировались. К несчастью, первоначальные композиции забыты, многие пьесы утеряны навсегда. Музыкантов военного оркестра готовили в специальных школах, получивших название «Музика и Хумайон». Чаще всего это были христиане, славяне, румыны, поляки, оказавшиеся в османском плену. Их насильственно обращали в ислам, приучали к османской культуре, обучали военному делу. В школах царила палочная дисциплина и суровые условия жизни. Дневной рацион юного музыканта состоял из чашки жидкой чорбы, супа из мерджмека и лаваша. Единственной возможностью улучшить свое положение было попасть на глаза султанскому визирю, который отправлял самых лучших в так называемые «дома барабанов» – заведения, куда султан часто заезжал послушать военную музыку. Обитатели «дома барабанов» считались наиболее привилегированной частью турецкого войска, подобной гвардии в странах Европы. Их сытно кормили, обеспечивали одеждой и солидным денежным содержанием. Ахмед Карай, турецкий музыкальный критик. Возглавлял оркестр музыкант с бунчуком, большим декоративным колоколом, закрепленным на шесте. По краям колокола прикрепляли маленькие звонкие колокольчики, сверху турецкий полумесяц со звездой. Когда бунчук встряхивали, раздавался нежный звон колокольчиков. Прижились бунчуки в российской царской армии, в казачьих полках. Бунчуки сохранились во Франции, где называются «шапо шинуа» – китайская шляпка из-за особой формы колокола. Султаны щедро одаривали любимых музыкантов. После окончания эпохи Наполеона султан Махмуд II, ярый поклонник европейской культуры, сумел переманить шефа военного оркестра наполеоновской армии Джузеппе Доницетти, родного брата знаменитого композитора Гаэтана Доницетти, который прославился в Европе своими комическими операми. Чтобы заполучить итальянского музыканта, султан пообещал ему титул паши, горы золота и звание бригадного генерала. Получив монаршие милости, Джузеппе остался в Стамбуле на 20 лет и в благодарность сочинил с десяток военных маршей в честь своего покровителя. По словам преподавателя Стамбульской консерватории Демет Аякоглу, в репертуаре музыкантов были песни-панегирики, прославляющие победы османского войска, и поминальные плачи по погибшим воинам. Большое количество триумфальных военных маршей сохранилось со времен Крымской кампании. Большая часть из них посвящена турецкому генералу Осману Паши, хорвату по национальности, под командованием которого турецкая армия форсировала Дунай. Марши в честь турецкого военачальника писала его любящая жена, которую звали Ида, турки называли ее Саиде. До недавнего времени сам факт существования этой женщины не был доказан. Лишь в конце 20 века выяснилось, что загадочная леди из Трансильвании в свое время брала уроки музыки в Вене у ученика Бетховена Карла Черни. Приехала в Стамбул давать фортепианные уроки детям Омар Паши, вышла за него замуж, надолго оставшись в его гареме. В конце 19-го, начале 20 века Турция потеряла почти все свои европейские владения. Турецкая армия покинула города Европы. Турки оставили здесь много своих инструментов, звучание которых использовалось европейскими композиторами для придания музыке восточного колорита. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Сейчас в Москве без 15 час. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
«Радио Свобода. Новости».
Гарри Каспаров вызван сегодня в прокуратуру по поводу его задержания 14 апреля во время марша несогласных. В пятницу Каспарова, одного из организаторов марша, около 4 часов допрашивали в ФСБ. Власти Ульяновска отказали организаторам марша несогласных провести сегодня акцию на площади перед Ленинским мемориалом под предлогом проведения ремонтных работ. Несмотря на это, на той же площади митинг проводит прокремлевское движение «Наши». Российские правозащитники призвали Совет Европы обсудить ситуацию со свободой собраний в России. Лидера оппозиционного объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Феликса Кулова допросили в Комитете национальной безопасности по делу о массовых беспорядках в Бишкеке. Несколько десятков человек проводят пикет в поддержку экс-премьера. В шиитском пригороде Багдада американские военнослужащие застрелили двух повстанцев, напавших на военный патруль. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» и продолжит ее программа «Бизнес Уик». Экономические итоги недели подводит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Объем ВВП России в первом квартале увеличился на 7,9% по сравнению с таким же периодом 2006 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф на заседании правительства, которое в четверг одобрило уточненный прогноз социально-экономического развития страны на 2008-2010 годы. Ранее его министерство незначительно повысило оценки темпов роста национальной экономики на этот период. Кроме того, прогноз роста ВВП в 2007 году также увеличен с 6,2% до 6,5%. Вместе с тем, как заявил Герман Греф, прежние источники экономического роста сегодня в России уже практически исчерпаны.
За первый квартал прироста импорта в стоимостном выражении составил 35,8% пункта, что в 4,5 раза выше, чем рост ВВП. Впервые за последнее время рост экспорта составил 5,3% пункта за первый квартал и стал ниже относительно роста ВВП. Это сигнал того, что сегодняшняя модель экономического роста, которая базируется на экспорте углеводородного сырья и сырьевых товаров, пришла к пределам своих возможностей и, естественно, нуждается в своем капитальном ремонте.
Совет Федерации России одобрил закон о внесении изменений в действующий бюджетный кодекс. Он, в частности, предусматривает переход на 3-летнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы, впервые рассчитанный в соответствии с таким принципом, правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. В свою очередь, председатель Счетной палаты страны Сергей Степашин не считает оптимальным новый порядок финансового планирования.
Документ составлен таким образом, что бюджетный процесс, давайте говорить откровенно, здесь в этом кругу, становится менее прозрачным. И для парламента, и для правительства, и для Счетной палаты. И вы знаете, в определенной степени для главы государства. В итоге бюджетный процесс может, я хочу сразу еще оговориться, в определенной степени уподобиться черному ящику. Хотя, я думаю, мы этого не допустим.
Российские граждане в первый месяц действия налоговой амнистии заплатили в бюджет примерно 57 миллионов рублей, сообщили представители федерального казначейства. В соответствии с законом о ее проведении, с 1 марта граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в федеральном казначействе декларационный платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, величина которых также не ограничивается. Амнистия капиталов в России продлится до 1 января 2008 года. Говорит заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
Никакой другой цели, кроме как дать возможность налогоплательщикам закрыть грехи прошлых лет, декларационная кампания не преследует. Не предполагается, что за счет этого источника будут получены какие-то существенные дополнительные доходы. Если они будут получены, очень хорошо. Если не получены, ничего страшного. Главное – укрепление доверия между государством и налогоплательщиками.
Бельгийская финансовая группа КБС договорилась о покупке 92,5% акций российского Абсолютбанка, входящего в число 30 крупнейших кредитных организаций страны. Сумма сделки, как сообщается, рассчитана, исходя из оценки общей стоимости Абсолютбанка, на уровне 761 миллиона евро. По планам, сделка будет завершена в третьем квартале 2007 года в случае ее одобрения Центральным банком и Федеральной антимонопольной службой России. Оставшимся пакетом акций Абсолютбанка владеет Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка. Финансовая группа КБС, образованная в 1998 году в результате слияния 3 бельгийских банков, специализируется на обслуживании частных лиц, а также малого и среднего бизнеса. Сейчас ей также принадлежат банки в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше и Словении. Причем в каждой из этих стран они входят в тройку крупнейших кредитных организаций. Российский «Газпром» подписал соглашение о покупке контрольного пакета акций компании «Сахалин Энерджи», которая занимается реализацией нефтегазового проекта «Сахалин-2». Стоимость сделки составила 7 миллиардов 450 миллионов долларов. В декабре 2006 года акционеры «Сахалин Энерджи», британо-голландская компания «Shell», а также японские «Mitsui» и «Mitsubishi» согласились продать «Газпрому» по половине своих акций. Таким образом, доля «Shell» в этом проекте сокращается сейчас до 27,5%, а «Mitsui» и «Mitsubishi» до 12,5% и 10% соответственно. Объем средств, необходимых для освоения шельфовых нефтегазовых месторождений, которые переданы в пользование крупнейшим российским компаниям, может составить от 100 до 120 миллиардов долларов, заявил советник министра экономического развития и торговли России Борис Моргунов. При этом он считает, что для финансирования таких проектов необходимо использовать механизм частно-государственного партнерства.
Безусловно, здесь применим инструмент частно-государственного партнерства, так как собственником недр является государство, и государство заинтересовано в том, чтобы понимать, сколько стоит то, чем оно владеет, и за сколько это можно продать бизнесу. Вместе с тем, сам процесс освоения, процесс добычи и доразведки месторождений, безусловно, это задача бизнеса, и государству здесь делать нечего.
Потребительские цены на автомобильный бензин за первую неделю апреля в среднем по России не изменились, а с начала года они снизились на 0,9%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Вместе с тем, как утверждает руководитель Союза нефтегазопромышленников страны Юрий Шафраник, при нынешней экономической ситуации бензин в России может подешеветь еще на четверть.
Меры необходимо принять срочные. Стабилизации и снижения возможны, но это не зависит только от нефтяников, и нужен срочный опять диалог, такой не ажиотажный, а продуктивный диалог между правительственными структурами и бизнесом нефтегазовым. Потому что я считаю, что все возможности не допустить перехода в рост, а даже на снижение есть, но они по волшебству сами от великого рынка у нас не произойдут.
Шведская компания Volvo, второй в мире производитель большегрузных автомобилей после Daimler Chrysler, объявила о планах строительства в России своего нового завода. Он разместится в Калужской области, производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод «Вольво» в подмосковном Зеленограде. Его мощность не превышает 500 автомобилей в год.
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве началась подготовка к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. Государственный исторический музей станет первым местом, где начнутся торжества. Здесь откроется выставка «1812 год. Мир и война». Организовать ее предложили столичные коллекционеры, предоставив экспонаты из своих частных собраний. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Привлечь внимание к празднику в живой форме – главная цель выставки, говорит ее куратор, хранитель живописи XIX века Наталья Перевезенцева. По ее словам, надо показать людям, что нельзя разделять историческое наследие на то, которое хранится в музеях и находится в руках частных коллекционеров.
100 лет тому назад, когда Россия праздновала 100-летний юбилей войны, такая выставка была собрана. И тогда в ней участвовали и крупные антиквары, коллекционеры России и Франции, и все те, кто владел какими-либо семейными реликвиями, памятными для рода. Выставка была в залах нашего музея. Это была огромная анфилада, наполненная разнообразными предметами. Были залы героев 812 года, зал французской армии и так далее, и так далее. Среди участников этой выставки была и императорская семья в качестве дарителей и множество лиц из Петербурга, из Москвы и провинции. Эта выставка должна была стать музеем, но, увы, не дала этому свершиться Первая мировая война и последующие события. И вот вся эта прекрасная коллекция поступила в фонд исторического музея. И мы обладаем всем этим богатством, но тем не менее мы надеемся, что наш первый проект к 200-летию Отечественной войны соберет на нашей выставке из частных коллекций нечто невиданное, новое и интересное. Мы думаем, что это будет выставка, посвященная памяти отечественной культуры об этом великом событии.
Уже сейчас сотрудники музея знают московских коллекционеров, готовых принять участие в выставке «812 год. Мир и война». Наследники дворянских родов, участвовавших в войне 12-го года, среди которых Трубецкие, Голицыны, в качестве экспонатов для будущей выставки предлагают портреты из фамильных галерей. Но, как говорит Наталья Перевезенцева, в музее надеются, что на выставку попадут и другие редкие и уникальные предметы той эпохи. Известно, что за пределы страны с первой волной эмиграции попали экспонаты из полковых музейных собраний. Наталья Перевезенцева рассчитывает, что обладатели этих предметов тоже откликнутся и предложат их для необычной выставки.
Мы хотим, чтобы это был народный музей на Красной площади, посвященный памяти 812 года, именно памяти. Я думаю, что как раз Отечественная война 812 года – это наиболее яркий повод для того, чтобы посмотреть сейчас, как сегодняшние россияне в лице вот тех, кто любит отечественную историю и культуру, коллекционирует ее памятники, вспоминают это событие. Мне кажется, что эта выставка станет очень популярной.
Сотрудники музея «Панорама. Бородинская битва» говорят, что нынешняя молодежь интерес к событиям 812 года и вообще к истории государства российского теряет. Чаще полюбоваться известной панорамой Робо Бородино приводит учащихся в порядке обязательной школьной программы. Любовь к Бородино Лермонтова, «Войне и миру» Толстого педагоги прививают на экскурсиях. Приезжают даже целыми классами из других регионов, говорит сотрудник музея «Панорама. Бородинская битва» Юлия Сметанина.
Ну, конечно, раньше чаще, потому что очень много фотографий у нас 60-е, 70-е, 80-е годы, когда здесь невероятные очереди стоят. Сейчас, конечно, можно попасть совершенно спокойно, кроме праздников январских, когда 10 дней, когда действительно люди уже встретили Новый год, дальше делать нечего, и уже организуете культурную программу. Да, тогда у нас действительно здесь поток туристов.
Нечасто сегодня сами родители приобщают к истории детей. Еще реже бывает молодежь в музеях по собственной инициативе. Иностранцы – дело другое. В музее «Панораме. Бородинская битва» постоянные гости. Именно они. За исключением французов, уточняет Юлия Сметанина.
Летом у нас очень много иностранцев, но французов у нас крайне мало. Потому что для них Наполеон – это, конечно же, что-то такое великое. А здесь мы начинаем рассказ о том, что со своей великой армией Наполеон пришел, надеясь на победу, надеясь покорить Россию за 2 месяца. И чем это закончилось? Конечно, для них это печальная страница истории, поэтому не очень частые наши гости.
Случается с посетителями музея и необъяснимые для них вещи. По словам Юлии, в панораме Бородино многие усматривают какие-то мистические перемены.
Панорама настолько сильное впечатление производит, что очень часто люди начинают казаться, что там движется что-то. Сама картина движется, что там фигуры двигаются. Кто был в нашей панораме еще ребенком, приходит сейчас уже во взрослом возрасте, они постоянно задают один и тот же вопрос, что кажется, кто-то стоял, солдаты настоящие на предметном плане, что там лошади лежали, почему сейчас этого нет, хотя предметный план 62-го года не менялся. Настолько как бы запало в память, что вот там солдаты, все это действительно реально, что это настоящее, что сейчас уже где все это?
Как говорят сотрудники музея «Панорамы», экспозицию к 200-летию победы России в Отечественной войне 12 года планируют обновить и пополнить новыми экспонатами. Такие же планы и у остальных участников подготовки к предстоящим торжествам. Куратор выставки «812 год. Мир и война» Наталья Перевезенцева, к примеру, уже сейчас предполагает, что на ней будет представлено. Это печатная графика, гравюры, стампы, листы, подобные газетам сегодняшнего дня, освещавшие исторические события, портреты участников войны, нумизматика. В юбилей В юбилейный год исторический музей планирует собрать выставку мирового масштаба, представить на ней экспонаты музеев тех стран, которые принимали участие в Отечественной войне 1812 года. По словам Натальи Перевезенцевой, в эти юбилейные торжества она должна стать центральной выставкой в Москве, отражающей эпохальное событие. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоренская. И через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье». Речь пойдет об операциях по реконструкции лица и челюсти. В гостях у программы сразу несколько врачей, а проведет ее, как обычно, моя коллега Ольга Беклемищева. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. Вы загнали меня в угол, оставив только один выход.
Канал РТР намеренно исказил содержание ленты, приспособив ее к своим политическим задачам.
В Бишкеке случились первые столкновения между митингующими и милицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я и ожидал такого решения. Суды бесчестные и бессовестные.
Я отношусь к этому как к дурному анекдоту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».